Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Savage time. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half cleared. Giggs shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, это «Около спорт», меня зовут Петр Кузнецов. Сегодня у нас в гостях Михаил Барзыкин, автор-блогер, автор YouTube-канала «Фабрика футбол». Миш, приветствую.
Привет.
Спасибо, что ты с нами. Скажи, пожалуйста, вот сейчас в межсезонье, да, нам нужно оговориться, что мы, скорее всего, выйдем в записи, не скорее всего, а мы выйдем в записи, и это будет где-то в начале марта, так то учтите, то есть какие-то события, они уже к этому моменту текущие для нас сейчас, конца февраля, они могут измениться или будут известны какие-то результаты. Но, тем не менее, можете наши прогнозы, если они будут проверить, убедиться в том, что мы великолепные специалисты. Так вот, сейчас межсезонье, оно заканчивается, скорее всего, когда мы выйдем в эфир, уже начнутся туры. Чем футбольный журналист занимается в межсезонье, скажи, пожалуйста? Ты же не из тех, кто следит за вот этими контрольными матчами, что там записывает?
Ну, вообще, как раз-таки из тех.
Да?
Ну да, давно еще повелось, наверное, лет 10 назад, когда...
Мы с тобой еще поговорим... Блин, что там можно по контрольным матчам какие-то.
Когда стали вот показывать, транслировать на YouTube-каналах свои клубы, то стал как бы это все смотреть. Ну, потому что это интересно. Я считаю, что весь фундамент закладывается как раз на межсезонных сборах. А то, что мы видим в сезоне, это такая же вершина айсберга. Именно там наигрываются какие-то связки. Вот, допустим, последний матч с ЦСКА смотришь, и там понятно то, что центр поля – это... Не тот, который был осенью, это Обликов на фланг перевели, играет Ахметов, играет Бистрович. Вот такие вот моменты для себя подчеркиваешь, и потом уже как бы ответы на вопросы есть по ходу сезона.
У тебя все-таки основной подход какой? То есть, если говорим о том, что, ну, там, типы футбольных журналистов, они же существуют, ты себя с каким типом ассоциируешь? То есть, там, аналитик, инсайдер, еще что-то там, кто, какие есть? Кто ты вот из... В этом футбольном движении.
Нет, я, слава богу, не инсайдер, тут и без меня хватает. Там в телеграм-каналах это, можно соревнования проводить.
Тебе это неинтересно, да, просто?
Нет, не то, чтобы неинтересно. Я далеко от всей этой тусовки. Агенты, футболисты, тренеры, менеджеры. Я занимаюсь как бы таким своим творческим продуктом, просто обозреваю футбол, выдаю свою точку зрения, вот и все.
У тебя основной доход — это YouTube, да, сейчас?
Да.
То есть это основное.
Угу.
И ты быстро набрал подписчиков, они от тебя вот как-то массово, они перелезли просто из соцсетей, да? Очень, очень быстро «Фабрика футбола» набрала,
ну, нет,
базово.
Я бы не сказал, что быстро. А что касается соцсетей, ну, вот у меня в Твиттере 13 тысяч читателей, то есть там мало кто мог перелезть.
Межсезонье, давай все-таки к нему вернемся.
Давай.
По межсезонью можно как-то спрогнозировать, что будет, как правило, как, что будет во второй части чемпионата?
Нет.
И если да, то какие изменения в этом межсезонье, что бы ты отметил в этом межсезонье?
Нельзя спрогнозировать, как бы есть какие-то локальные моменты, которые могут перенестись на официальную часть сезона, но бывает наоборот, что вот, допустим, «Зенит» в прошлом сезоне, ну, так как кошмарная игра была, просто смотреть невозможно. И так было до последнего контрольного матча. Наверное, даже хуже, чем «Бей-беги». Ну, просто абсолютно примитивный футбол, не связанный. Как «Зенит» потом в конце марта... Вот,
«Зенит» в прошлом... Да. «Зенит» — это вот перед второй частью сезона, в котором он стал чемпионом.
Да. Смотреть-то было невозможно. Вот с конца марта команда прям... расцвела, приобретения заиграли. И там «Зенит» реально показывал хорошую игру, которую можно было смотреть. Вот, может быть, сейчас то же самое будет. Посмотрим. Я тут как один пример, но вообще такого много. Допустим, когда Карпин тренировал «Спартак», и там команда уходила на зимний перерыв, ее все называли фаворитом чемпионской гонки, потому что там все так было хорошо, состав хороший. Но команда взяла, провалила зимнюю подготовку, и в итоге весной посыпалась. То есть сложно говорить, сложно утверждать то, что мы видим сейчас в контрольных матчах, это непременно будет. Будут какие-то вот определенные связки, да, о которых я уже говорил, какие-то вот тактические модели, какой-то там рисунок, штрихи. Но это же не все в футболе. Какая-нибудь травма будет, или просто команда посыпется с микроклиматом, что случится, дофига факторов.
Три главных события по версии Михаила Барзыкина в этом межсезонье. Ну, касательно нашего футбола, разумеется.
Ну, мне кажется, я не буду градацию такую делать, просто три назову. Смолов уезд, это было неожиданно для всех, тем более не куда-то там, а реально.
Даже, Миша, извини, даже для инсайдеров.
Да, 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 что вообще удивительно, никто этого не ожидал. Уехал Стан, аутсайдер чемпионата Испании. Вот хочу поздравить еще раз то, что забил гол мадридскому Реалу.
Кажется, да, мы пишемся как раз практически после того, как он Реал.
Да, практически, все-таки здорово, уже не зря сгонял туда. Второе событие, точнее, еще вот из этой тройки, если называть. Ой, да что ты знаешь, меня вот на стримах бывает спрашивают тоже, назови там три это, пять это, сразу теряешься.
Давай так, слушай, ну давай так, ну Кокорин, наверное, это история, ну, тоже, да, которую да, мы с тобой поподробнее сейчас
разберем. Да, вот видишь, на поверхности история из башки вылетает. И Кокорин, тоже непонятно, что там было на самом деле. Мне кажется, мы себе правда никогда не узнаем. Просто какой-то маразм. Вот наш футбол, он постоянно да, дарит какие-то чудовищные явления, чудовищные события. Ты каждый раз думаешь, что вот, но это точно предел, и ничего хуже ты уже не увидишь. Потом бац, вот такая вот фигня возникает. Всю осень говорили то, что Кокорин нужен, мы лидеров не отдаем, никакой аренды не будет. В общем, все на него рассчитывают.
Жду. Ну вот, то есть, вполне логичной выглядит история с Мамаевым, когда они сказали, так, чувак, ну слушай, ну ты уж извини, ты сейчас выйдешь, и мы с тобой расстаемся. Но это не значит, что вот пока ты сидишь, мы тебя бросаем, мы тебе будем выплачивать по контракту. То есть он выходил, он знал, что все, руки пожали в офисе, все. И он свободный агент. И, кстати, Ростову очень-очень пригодился на кубке этого букмекеров одних известных. Он неплохо выглядел. А здесь тоже поддерживали всю дорогу. И Симак сколько раз говорил. И там из руководства, то есть однозначная позиция. И тут он приезжает, и его и туда не отпускает, и сюда не отпускает. И есть инфа, что чуть ли не сверху звонили, сказали, что он не должен играть в РПЛ, потому что он в любом случае, за кого бы он там ни играл, он будет ассоциироваться с тем стулом, и он будет ассоциироваться вот с этим большим холдингом, с «Газпромом», по которому нанесен репутационный
удар. Тут очевидно, что в этой истории есть какая-то третья сторона. Кто это там, администрация президента, Борис Ротенберг, я не знаю, кто.
Ты веришь, Миш, то, что, правда, вот там наверху заботят
Ну, мне кажется, что Кокорин. Нет, но, с другой стороны, мы живем в настолько удивительное время, что все может быть. Я считаю, что, возможно, действительно, третья сторона – это Борис Ротенберг. Но тут дело не в этом. Там третья сторона, четвертая, пятая, там неважно откуда, администрация президента, там сам Господь Бог. Почему нельзя было это все нормально вот подать? Поговорить с тренером, поговорить с игроком, договорить, чтобы это вот на ровном месте конфликт вот создать или просто из ничего. Мне кажется, это самый настоящий профнепригодность руководства, которое вот это вот допустило.
Слушай, а относительно его, то есть он тоже выглядит в этой истории таким безвольным человеком, я про Кокорина. Угу. То есть мы изначально поняли, да, что он не хочет в Сочи, теперь он вынужден, что ли, в Сочи?
Ну, видишь, других вот, вариантов нет там. Как я сказал, мы все, правда, наверное, никогда не узнаем. Вот каждый раз вот по ходу развития этой истории появляются какие-то инсайдерские вбросы, там какая-то информация. Я вот там встретил, мне сообщили. Сейчас вообще слухи пошли, то, что это все из-за Артема Зюбы.
Вот, ну-ка, она не же дружит вроде.
А ты знаешь, вот они дружат вроде бы, да, они там и над Саламычем Черчесовым прикалывались, но вот...
Кстати.
Да, но вот обрати внимание, когда вся эта история со стулом началась, когда Кокорин улетел в места не столь удаленные, вот все его поддерживали, тренер, руководство, игроки. А казалось бы, лучший друг Дзюба вообще ни слова не сказал. Вот просто ни слова. Он показательно как бы отодвинулся от этой всей истории.
Кстати, первым прокомментировал Смолов. Ну, он не первым прокомментировал, такая откровенная позиция в защиту своих там друзей, как он...
Не, ну, поначалу-то ладно, там все были шокированы этим. Когда потом уже, когда им дали большой...
Когда
ну,
уже
небольшой
понятно срок, было,
когда,
что там урыжили надолго,
долго,
да.
Все вот так смягчились, и там все футболисты стали высказываться. Там, ну, в общем, лед растопило в сердцах. А Зюба молчал, и вот сейчас он молчит. Вот просто вот он молчит. Мне это интересно, ну как так? Может быть, действительно в этой истории что-то... какое-то значение имеет.
Слушай, ну все, он после чемпионата мира у нас ассоциируется. Вот люди в кокошниках, которые с пирожками ходят на трибуну, они все, он для них герой. И здесь что-то ну, да. Пятнает свою репутацию, наверное, перед...
Наверное, да.
Это Кокорин. То есть мы сейчас даже сложно спрогнозировать, что будет после того, как он в Сочи в аренде доиграет эти полсезона. Сочи, скорее всего, вылетает.
Нет, ну тут уже, учитывая такой ресурс, приставкой админ. Учитывая это, вот это усиление, мне кажется, Сочи вполне может побороться. То, что состав там покруче, и тренер, в принципе, толковый, Федотов, чем, допустим, те же Тамбова, Крылья Советов. Вот там действительно все плохо. Так что Сочи вполне может остаться. А потом, что будет с Кокориным? Ну, как-то мы не договаривались. Мне кажется, договоренность о том, чтобы вернуться в «Зенит», там, переподписать контракт, или там уже подписан, мы этого не знаем, после окончания сезона. Мне кажется, вполне это уже договорились.
Слуцкий в «Рубине», возвращение Слуцкого в наш чемпионат, это круто? Ну, то есть, это, смотри, с одной стороны, это как бы его конец, может быть, конец его похождений в Европе, и это возвращение с этой точки зрения, наверное, печально. Или это все-таки хорошо, что потому что, возможно, лучший русский тренер прямо сейчас вернулся в свой чемпионат?
Ну, да, кстати, спасибо, это третье событие зимы. Знаешь, вот на Слуцким так утроллят, потрунивают, точнее, так если по-русски изъясняться, прикалываются, там, вес, там, печень любит, шутить любит. Но вообще, это прикольно тоже. Вот история, тренер, который вернулся. Тут дело не в том, что он вернулся, дело в том, куда он вернулся. Он вернулся в команду, как он сам говорит. Он вот отмечает то, что ни разу я не боролся за выживание в своей тренерской карьере. Вот, это прикольно, они там набирают новую команду. Конечно, жизненный опыт подсказывает, что какие-то там нехорошие движухи в плане освоение финансовых средств. Вот. Ну, а может быть, все нормально, кто его знает.
Ты да? Про «Рубин», да?
Про «Рубин»,
ну, это тянущаяся история еще со времен Курбана.
Там же раз в пять лет появляется мешок денег, и они там начинают строить новую суперкоманду, прям как «Динамо».
Хотя денег-то ему не так много положили. Даже с тем же ЦСКА сравнивать, ну, понимаю, неуместно, наверное, сравнивать, но он, по-моему, в два раза меньше, да, получает.
Не, я не про зарплату говорю, я говорю про...
Про финансовую возможность.
Да, вот 7 миллионов, допустим, за Игнатьева, который из Краснодара. Ну, это, блин, это большие деньги, вот, учитывая нынешние время, финансовый кризис и все остальное. Так что, может быть, на самом деле там будут что-то строить хорошее, может быть, даже что-то получится. То есть, в любом случае, интересно смотреть.
Ну, скорее всего, он спасется. У них же задача на второй части явно просто избежать зоны вылета. Другой
спасется,
задачи не
может быть. Я думаю, что спасется.
За счет вот этой атмосферы нестандартной, да, которую он создает. Зачем он Тарасова взял? Объясни, Миш.
О, не смогу. Честно, не смогу.
Ну, хорошо. Хорошо к нему относятся, да. Они,
ну, Тарасов,
они него... знакомы же еще с Москвы?
Да, в Москве в футбольном клубе он играл.
Черт, ну, Слуцкий не тот, тем более после поездки в Европе не тот, кто берет просто по дружбе. Там. Просто потому что... Этот сидит уже стареющий, кто он, какой, центральный защитник?
Тарасов?
Да.
Опорник.
Опорник. А стареющий, без работы, и он просто сейчас сложно,
ну,
его
смотри,
построить.
Ну, смотри, он...
Наверняка же будет в основе.
Он не стареющий, сколько ему, по-моему, 32 года. Допустим, Гаскин играл вот в Ростове на этой позиции до 37. Есть Костя Зырянов в «Зените». То есть на позиции опорника это нормальная практика. Там Тимощук, какие там, бог знает, играл. Тарасов, я не знаю, какой он сейчас, потому что он много пропустил. После того, как он расторг контракт с «Локомотивом», он проходил просмотр в «Динамо» летом, но там, видимо, не подошел. И в итоге, да, был без клуба. Но вот до всей этой истории, до расторжения контракта с «Лока», до травмы, в принципе, он показывал, ну, плюс-минус такой добротный футбол. Я думаю, что он точно соответствует уровню команды, которая сейчас является «Рубин». Так что в плане футбола, мне кажется, довольно нормальный вариант.
Но, тем не менее, все равно ты начал с того, что я не знаю, зачем он его взял так.
Нет, тут понимаешь, что именно, не знаю. Как-то это не вписывается, вот эту вот новую схему, да, «Рубин». Там берут молодых, перспективных, там у среднего возраста, наверное, как у ЦСКА и «Спартака», там плюс-минус. Вот, и тут бац, ни с того ни с сего, вот такой вот человек, который месяцев 6-7 просидел без клуба, который, да, ему за 30, хотя, в принципе, еще не старый. То есть он не вписывается в новую модель.
Может, это при Шаронове новая модель, это считалось с новичками. Слуцкий пришел, немножко
так, нет, у него другой пас. Слуцкий пришел, взяли Игнатьева, которому 20, по-моему. Взяли младшего брата Бакаева, Султмурада, которому 19 лет. Угу. И кого-то там еще не брали, по-моему. В общем, молодежь, да, там вот.
То есть на этой волне непонятно, да.
Да, да.
Соглашусь. А кубок букмекеров в Катаре, вот этой букмекерской конторы, какие мысли? Что тебе запомнилось? Как тебе «Спартак», «Ростов», «Локомотив»?
Ну, «Локомотива», конечно, есть ряд проблем. Одна из проблем – там всем очень хорошо живется. Там мужики, которые все повидали, мужикам уже сильно за 30, эти мужики сидят на очень крутых зарплатах. Тут какую-то мотивацию искать в нашем чемпионате, учитывая, что Лиги чемпионов там четвертое место, максимум третье, на что можно рассчитывать. Сложно себе представить то, что Тимур Хюведас, да, хотел уехать вообще в Германию, просил, чтобы его отпустили, но его не отпустили. Вот это одна из проблем, потеря мотивации у ряда игроков, таких вот заслуженных, серьезных ветеранов, ну, чемпион мира, вице-чемпион мира. Какая у них мотивация, да, сидеть на зарплате 4 миллиона в год, пахать, вот на поле биться в каждом матче. Мне кажется, сложно такую мотивацию найти. Вот, другая проблема, конечно, это нет глубины состава. Уехал Смолов, Антон Миранчук травму получил. Ну, правда, там в марте вернется. То есть не хватает. И Локомотив, насколько мне известно, там тоже те же инсайдеры сообщали, не усилил состав по той причине, что там финансовый фэрплей. Какие-то ограничения есть, видимо, много потратили. Вот, так что Локомотив, честно говоря, вот в борьбе за второе место, мне кажется, он фаворитом не будет являться. С другой стороны, тот, кто мог быть бы фаворитом, и Краснодар, у него тоже там какие-то шероховатости в игре наблюдаются, там играет двумя составами, второй состав это молодежь, и там даже у молодежи что-то где-то больше, лучше получается. А у Краснодара вот эти вот игровые проблемы остаются. То есть не получилось все решить за зиму, то, что было вот осенью. Ну, а Ростов производит, да, такое приятное впечатление, там, наоборот, усиление произошло, именно вот вариативность в атаке у Карпина появилась. Если с обороны, вот если не будет, то Дурдома в обороне, который был в первой части сезона, то Ростов, мне кажется, главный фаворит на второе место.
Ух ты, а Мамаев как тебе? Вот мы уже
Прекрасно, Мамаев.
Вот этим матчем на турнире.
Прекрасно производит впечатление, причем я думал, что его будут наигрывать больше в центре поля. Ростов играет по 4-3-3, там вот центральные тройки он будет играть. Вместо Попова, ну, понятно, что Еременко, он тут точно в составе будет, вместо Попова. Но нет, Карпин наигрывает верхние тройки, там, где играл осенью Ионов, на правом, ну, в общем, как правый нападающий, правый инсайд, можно по-разному называть. Форма у него хорошая, но, в принципе, чего ожидать от человека, у которого есть характер? Вот к Маеву можно по-разному относиться, но то, что у него характер, там, стержень внутренний есть, мне кажется, это очевидно. Естественно, он форму набирает, он сделал выводы, и сейчас будет доказывать заново, что он нормальный футболист, надо своими очищать.
Наш любимый с тобой «Спартак».
Ну, там непонятно ничего, вот в «Спартаке». Вот «Спартак», вот отличие от всех клубов, которые я перечислил, то он пошел совсем другим путем. Во-первых, у него не было ни одного матча на первом сборе. Во-вторых, у него было всего матчей, наверное, абсолютно рекорд за всю зимнюю межсезонье. Их было 4, еще должен быть 5 22 числа, если не ошибаюсь. Вот, в-третьих, «Спартак», вот если сейчас клубы, да, вот уже где-то 2 недели наигрывают основу, только основа, все 90 минут бегают. «Спартак» даже вот в матче, который был с «Араратом», самый последний, там все равно он сыграл двумя составами. Мне, конечно, это настораживает, потому что это как бы непривычно. То, что тут я для 10 смотрю в сборы, да, то когда вот идет заключительный этап подготовки, как бы там все уже наигрывается основа только, шлифуется. Тем более команда, которая только строится. У «Локомотива» команда есть, правильно, у «Ростова» команда есть, у «Зенита» есть. Однако они все равно наигрывают основа все 90 минут. А у «Спартака» команды нет, и там как-то не особо так вот парится. Ходят слухи, что, в принципе, «ТДСКО» получил некий карт-бланш, типа, ты особо не парься, главное не вылететь. Так что вот, там, делай, что хочешь, спокойно строй. Ну, это как версия, точнее, это не информация, это то, как люди объясняют.
Как бы мы тебе денег не дадим на новых игроков, вот пользуйся тем, что есть.
Ну, да, он все это делает не спеша, поскольку этот чемпионат уже все равно провален, так что зачем-то форсировать, наигрывать. Ну, это тоже как-то глупо звучит, но вообще-то есть шанс за 6-е место побороться. 6-е место, скорее всего, даст путевку в Лигу Европы, потом еще Кубок России. Ну, вообще, человек пришел другой, человек пришел, который, наверное, можно назвать чем-то новатором в плане подготовки, в плане работы по ходу матча в микроциклах. Так что, пока не берусь судить, тут скажу банальность, в марте все будет видно.
Ты можешь его сравнить, его работу, его подход с теми иностранными специалистами, которые до этого были в «Спартаке»? На что-то похоже? Или, в принципе, у них у всех вот этот западный подход? Ну, у нас же много иностранцев было.
Ну, в «Спартаке» я не скажу. Там то, что было при «Якине», например, я уже не помню. При карьере вроде было все без таких там суперсенсаций, все было обычно, по шаблону. Ну, а вообще модели разные, методы разные. Допустим, в «Зените» был Мерчи Луческу не так давно и Роберто Манчини. Вот там, если «Спартак» первый сбор только грузили физикой, там было по 3 тренировки в день. Я, кстати, не знал, что такое возможно. Говорят, только у «Магота» такое было. Вот, то у «Зенита» вот
Луческу... Ну, мы же давно ждали «Магота», да, в «Спартаке».
Луческу и «Манчини», они вообще вроде физику не закладывали. Там только матчи. То есть все через игру форму набирали. Разные методы. Правда, тогда им это не помогло, потому что после зимы и при Луческу, при «Манчини» команда там «Зенит» ничего не показала.
А тебя не смущает то, что... Хотя нет, тебя вряд ли в этом... Вообще в «Спартаке» и не только в этом может что-то смутить. Непонятно, почему они ветеранов продлили. И Ещенко, и Реброва. И тут еще, кстати, можно Дьякова вспомнить, который в «Спартаке-2» образовался. Мы сейчас потом плавно с тобой на Пилипчука выйдем.
Ну, продлили, наверное, потому, чтобы отпустить их с мешком денег, выплатить им неустойку. Это Леонид Федун очень любит, когда провожать игроков заслуженных с мешком денег. Так Глушаков ходил, Камбаров, жену Ананиза получил 100 миллионов рублей и вышел это, из офиса. Видимо, щедрый человек, занимается такой благотворительностью. Надо сказать ему спасибо за это.
Пилипчук метит на место главного тренера. Есть такая инфа.
Да это не инфа, это версия,
что подозрение, что он любимый специалист Федуна, чем-то он там Федуна подкупил каким-то своим подходом, и Федун вот прям вот мечтает просто, чтобы он... непонятно, если все дело в Федуне, это его решение, непонятно, почему тогда ТДСК образовался. Вот, но как тебе вот такая версия? С Пилипчуком, который сейчас в «Спартаке-2», и сейчас ТДСК там, даже не в условную Герту, есть же инфа, что Герта им интересуется, вроде бы как ТДСК опять посматривает на то, чтобы в Германию вернуться. И Пилипчук будет главным тренером после ТДСК.
Ну, это вроде как уже опровергли насчет Герты. Мне кажется, ТДСК все будет зависеть от того, будет ли у него получаться. Если получаться будет, то он не уйдет, даже предложение будет. Мне кажется, это фанатик. Вот ему просто по кайфу вот свой проект с нуля довести до какого-то ума. Как я это вижу.
Ну, с нуля для него, да?
Да, конечно, он пришел абсолютно в новую страну, новая команда, команда, которая там одна молодежь, которая только собралась. Но это прикольно. Ну, чего-то с ней добиться, так вот поднять. Ну, как стратегия, там, монополия, не знаю, как это правильно назвать, сравнить. Что касается Пилипчука, ну да, есть такая информация, что это все от Леонида Федуна, что даже когда приглашали Пилипчука в «Спартак-2», даже Томас Сорн этого не знал. То, что такая информация приходила. Чем он мог так понравиться Леониду Федуну? Ну, Леонид Федуна вообще такой немного своеобразный взгляд на футбол. Так что неудивительно, что он привел Гусатила, сколько там, 18 миллионов. И пока что самая главная катастрофа трансферная в истории «Спартака». Так что не знаю. Но... То, что он прямо там метит в главные тренеры, мне кажется, нет. Ну,
дофантазируем, если позволишь. Но это, может быть, как-то связано, это особое отношение к Пилипчуку с той историей с Каррерой. Они же вместе работали, и вроде бы как тоже считается, что кто... Кое-кто причастен к его уходу.
Нет, ну когда Пилипчук скандалом ушел с «Спартака», тогда еще Каррера высоко котировался. Там команда
то есть он
шла на третьем месте.
Не то, что он там напоследок там.
Ребят, вот кстати, обрати...
Давайте его там за меня.
Да, вот обрати внимание, да, тогда третье место «Спартак» занял, и все, это была катастрофа, это был траур. Да. А сейчас команда плетется, и вот понимаешь, прошло сколько там...
Миша, выше нас даже «Динамо» сейчас.
Вот представь, сколько времени прошло, и насколько вот упали вот это...
Приоритет отношение, да. К... Нет, ну сейчас призовая тройка, это вообще будет на грани чемпионата. Ну, слушай, мы хотя бы, вот я хотел спросить, в зону Еврокубков попадем?
Если кубок выигрывает.
Вот это.
Если кубок...
Ну там еще, если места через кубок, да?
Если выиграет, допустим, ЦСКА или «Зенит», то «Спартак» может занять шестое место. Если «Спартак» займет восьмое место, седьмое займет и шестое, допустим, «Рубин» и футбольный клуб «Динамо», то тоже можно выйти, потому что я не уверен, что им дадут лицензию, учитывая, как они деньги тратят. Вот, допустим, «Спартак», да, потратил очень много летом, так он распродал игроков-то очень много, он в Еврокубках играл, там тоже какие-то деньги, ну, там квалификация была, ну, в Еврокубках играл «Зенит», да, который купил «Малкома», то есть там можно понять, там, плюс-минус, сколько тратят, сколько они зарабатывают, но «Динамо» накупал на 45 миллионов, кажется, в Еврокубках не играет, никого не продает, точнее, продает просто так, за бесплатно, люди уходят по 300 тысяч евро. Я не знаю, как у «Динамо», на что там они рассчитывают, кто им даст лицензию, тем более в свете вот последних...
После «Ман-Сити» «Динамо» придут в офис.
Там же ВТБ...
К ним же уже приходили, помнишь, «Динамо» же отстраняли.
Да, отстраняли. Там ВТБ вот 4,2 миллиарда рублей... на что-то там...
4,2 миллиарда.
4,2, да, вы не переживайте.
Да.
4,2. Вот тоже интересно, это же УЕФА там они оценивают, как бы, откуда 4,2 спонсоры. Ну, вообще они смотрят среднее по рынку, да, и понимают, что завышено фиг знает сколько процентов. Там люди-то работают умные. Поэтому я сомневаюсь, что «Динамо» получит лицензию. Поэтому «Спартак» там 6-7 место вполне может хватить.
Миш, закрывая «Спартаковскую» тему, у нас вот как раз 30 секунд до новостей остается, плюс-минус. А в итоге... Что-то можно по ТДСК сказать вот на сегодняшний день? Что-то он изменил в «Спартаке»? Отметил ли бы ты какие-нибудь маневры, действия в этом плане? Или опять из разряда «нет, еще рано, в конце сезона посмотрим».
Нет, ну что-то есть. Он очень любит... Для него вот команда – это как конструктор. Он любит переставлять, смотреть, где лучше, кто работает, какие, каким функционалом его снабдить. Там больше атаки, больше обороны. Ну, в общем, такое, знаешь, броновское движение, вот «Спартак». Там Бакаев глубже, левее, правее, вот где угодно. Может, оказаться никто не знает. В этом смысле, конечно, он довольно-таки сильно отличается от всех своих предшественников.
У нас в гостях Михаил Барзыкин. Это программа «Около спорт». Прямо сейчас выпуск новостей. Мы продолжим буквально через 5 минут.
Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Sobisheim. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half cleared. Dink shoots. Sheringham equalizes. Kenny Sheringham has equalized in stoppage time for Manchester United.
Около спорт.
Привет всем еще раз. Это программа «Около спорт». Мы продолжаем. У нас в гостях Михаил Барзыкин, автор телеграм-канала, чуть было не сказал, хотя тут, тоже, знаешь, да, пожалуйста. YouTube-канал прежде всего, «Фабрика футбола». Подписывайтесь, там дико круто.
Да, всем привет.
Миш, давай поговорим о «Локомотиве», потому что я хотел тебя, у тебя узнать по поводу будущего Юрия Павловича Семина. Потому что сейчас опять конфликт намечается с очередным руководством. Не знаю, не был... Когда последний раз у него с кем-то не было конфликта.
Да, вот именно.
И в интервью Нобелю в недавнем... Еще раз, мы пишемся в конце февраля. Для нас это недавнее. Выходим, скорее всего, 8 марта даже мы выйдем. Он намекнул, что в «Локомотиве» селекцией занимаются люди, которые ничего не понимают в футболе. В клубе никто не хочет работать с Семиным, судя по всему. Он блокирует покупки игроков, которые ему не нужны. Сам требует других конкретных игроков. Да? Последней каплей, судя по всему, стала не покупка нужному ему Камличенко, угу, которого, наверное, видел на месте Смолова. Хотя здесь тоже можно, да, поспорить вообще... Так ли заметен для «Локомотива» уход Смолова, который, мягко говоря, не совсем в семинскую программу вписался? Скажи, пожалуйста, ну вот сейчас опять Смородскую пересидел. Не пересидел. Вот тогда все-таки закончился ее победой. Смородская. Кто еще там был? Да?
Геркус.
Геркус и сейчас Кикнадзе.
Кикнадзе, да.
Можно предположить, что это последний его сезон Семина, и, или он все-таки пересидит очередного президента?
Скажу банальную вещь.
Пожалуйста,
все,
пожалуйста.
Все будет зависеть от того, будет ли второе место или не будет.
Займет только
второе,
так, да?
Второе место, прямая путевка. Не только так. Если он занимает второе место, прямая путевка в Лигу чемпионов, это плюс 30 миллионов в казну, то он, ну, никто не поймет. Мне кажется, даже эти вот боссы, которые вот там в «Локомотиве» всем рулят, и которые недовольны Павловичем. Кстати, вот, тоже непонятно, чем можно быть недовольным, да? Вот интересный вопрос. Пришел, когда вернулся каждый год по трофею, чемпионство, кубок, суперкубок. Ну да, провалы в Лиге чемпионов-то есть. Но, с другой стороны, а кто у нас хорошо играет в Лиге чемпионов?
Атмосфера в раздевалке вроде нормально.
Да, все нормально. Вот я сам не понимаю, зачем ломать то, что работает. То, что там возраст, ну и что? Какая разница? Какой вес, какой возраст? Там, чем человек занимает свободное время, например, если он дает результат? Ну и вот, если не будет второго места, тогда... повод появится, да, то, чтобы там Палыча убрать, поставить. Только, опять же, кого поставить на его место? Движуха будет себе понятна в мае, но то, что сейчас происходит, действительно, мне кажется, обострилось. Ясно, что у Семина всегда были конфликты, всегда было такое непонимание с руководством. Вот не купили ему Камличенко, до этого он Еременко очень сильно хотел, но тоже не дали. И таких, мне кажется, фамилий, когда вот Семин не получил тех, кого он хочет, можно, ну, когда-нибудь мы это узнаем из
более поздних интервью. И опять же, допустим, ему для того, чтобы занять второе место, нужен Камличенко. Черт, ну а почему вы тогда не покупаете ему, если он видит там, ну, его тут, впереди, видишь, и он считает, что...
Как говорят, это финансовый фэрплей, то есть тут никто там козни не строит, нет никаких там заговоров против Павловича, а именно вот клуб не может себе позволить. Может позволить только аренду, это вот насколько я слышал. На аренду, ну а кого, если рынок сейчас нападающим... Пытались договориться там с некоторым нападающим, разные фамилии звучали, но, видимо, не получилось. Пока там у нас когда закрывается, может быть, когда этот выпуск выйдет в эфир, может, уже кого-то с кем-то говорят все-таки.
Но, тем не менее, ты ставишь, я правильно тебя понял, на Ростов все-таки на втором месте?
Вот сейчас...
Ну, вот да, на сегодняшний день, из того, что он
на эту секунду,
у нас есть,
да,
тобой,
мне кажется... Я не то чтобы ставлю, я думаю, у него больше шансов. больше шансов, как им распорядиться. Вот, сейчас получит травму, там несколько ключевых игроков, ну, всякое бывает, и все, и, пожалуйста, никаких шансов не будет.
Что касается все-таки возраста, Миш, ну, опять я буду ссылаться на таких вот образных многие. Многие все-таки считают его методами пещерными, старомодными.
Ну, да, есть такое.
А, скажи, пожалуйста, вот с точки зрения больше тактики в данном случае, ну, правда, что человек с такими взглядами может дать молодым чувакам в «Локомотиве»?
Ну, однако же дает.
Вот что дает?
Был футболист Лысов, например. Только непонятно, ну, что значит был. Есть футболист Лысов, молодой. Его там называют чуть ли не самым крутым на этой позиции среди молодежи. Ну, что там с ним дальше происходит? Их там вообще два брата. И вот один из них играл за основу, но в последнее время куда-то пропал. Это в последнее время затянулось. Братья Миранчуки. Алексей Миранчук, он уходил в талантливых до Палыча. Но когда Семин пришел, то именно при нем он сделал такой скачок. Резкий скачок просто вверх. Потом Антон Миранчук появился. Появился Баринов. Баринов сейчас лучше бокс-ту-бокс, мне кажется, с российским паспортом, тоже как бы был, ну, такой перспективный, там, да, что-то может, что-то умеет, подпускали к основе. При Палыче выстрелил. Жамалетдинов, ну, там сейчас... пока еще не раскрылся, пока еще не все получается, но тоже интересные футболисты ему доверяют. Я считаю, что Палыч, вот как раз-таки это его одна из таких вот сильных качеств, то, что он умеет находить подход и к молодым, и к ветеранам. Он раскрыл Фернандеша, дал ему новую футбольную жизнь. Фернандеш, который ушел, был лучшим игроком чемпионата в чемпионский сезон «Локомотива». Фарфан пришел, все смеялись. Однако, ну, ты помнишь, как он играл? Он был лучшим игроком чемпионата там, на этом отрезке, там, октябрь, ноябрь.
Хотя еще декабрь. Летал там на свои эти международные игры.
Да, там, да,
прочь, перелеты такие.
То есть Палыч вообще не делал. Молодой игрок, там, ветеран, там, с ярмарки едет. Ко всем вот находит.
То есть, почти ко всем. Вот именно дело в подходе, то есть больше в психологии, чем в каких-то тактических маневрах, схемочках, да, искусных и необычном видении футбола.
Не, ну, чтобы об этом говорить...
Именно в индивидуальном подходе больше.
Чтобы об этом... В смысле, что? Его плюсы или проблемы Семина?
Плюсы.
Плюсы, да.
Плюсы, почему? Просто мы сейчас пытаемся... Объясни, почему человек в 70 лет, кстати, интересно, показатель ли это, когда чемпионат России выигрывает специалист 70-летний? Говорит ли это о том, что, ну, говорит ли это, в принципе, об уровне нашего...
Ну, а может быть, это говорит о том, что вот такие вот настолько мудрости у нас набираются специалисты за несколько десятилетий работы.
Подождем, да. Так вот, о плюсах, да.
Да, именно так. Вот эти плюсы у Палыча есть. Плюс тактика у него нормальная. Там команда довольно-таки сбалансированная. Периодически упрекает в том, что слишком скучновато играет. Ну, да, такое есть. Но это есть отрезка. Нельзя сказать, что прямо вот он какой-то автобус там устраивает, и весь сезон команда так или едет. Нет, он отрезками играет очень живописно даже. Иногда, да, скучновато бывает. Ну, а кто иначе играет? «Зенит», что ли? Мне кажется, нет. Такой чемпионат.
Болельщики «Локомотива» сейчас на опережение как будто бы подписывают петицию за продление контракта с Семином. Заканчивается он у него, да, судя по всему, как раз после...
Ну, летом, по-моему, да.
Вот. И скажи, пожалуйста, в связи с этим, в российском футболе насколько важно отношение болельщиков к тренеру? Это дает ему иммунитет? Или руководство сменением трибун вот по поводу этого не считается, никогда не считалось? Я понимаю, что здесь сейчас будет... Ну, это смотря в каком клубе.
Смотря в каком клубе, да. В «Спартаке», допустим, за Массимо Карреру были болельщики, однако это ему не помогло. А в «Зените» вообще, можно сказать, болельщики назначили Сергея Симака. Разная история абсолютно. Мне кажется, в любом случае в клубе прислушиваются там к мнению аудитории, но все равно решение принимают, исходя из своих каких-то оснований. То есть тут не бывает такого, что если болельщики за, то непременно нужно оставить, непременно нужно продлить контракт и все такое, в таком духе. Так что...
Смолов в «Сельте», мы уже начали в первой части о нем говорить. В любом случае красавчик, потому что перешел. Даже вот сейчас, вот, допустим, не было гола «Реалу». Вот в любом случае, ты из тех, кто считает, что ну, как бы ни завершился, пусть он даже вернется, то есть они не будут его выкупать хотя бы.
Ну вот сейчас... смотри, вот...
В любом случае, 30 лет, да. Раз неожиданно для всех абсолютно. Абсолютно мы точно думали, ну все, не, уже все. Уже сейчас «Локомотив», после этого еще какой-нибудь клуб... Так, повиляет, ну и все.
Как деградировал наш чемпионат 20 лет назад, когда я только начинал футбол смотреть, ну, правда, чуть пораньше, показывали обзоры, там, где Карпин, Мостовой зажигали, был крут тот, кто забивал, там, передачу отдавал, а сейчас крут тот, кто просто уехал. Какая деградация за два десятка лет. Ну да, это круто, сменил зону комфорта, я считаю, вышел из этой зоны. А в 30 лет отправился, еще раз повторю, не какой-нибудь там в Валенсию или Севилью, да, отправился в команду, которая там, ну, плохие у него дела обстоят. А я смотрел статистику, когда он приходил, она забивает меньше одного мяча за матч. Вот Реалу 2 забила. Это смелый поступок, уже это хотя бы достойно уважения, какого-никакого. Уже это. Уже этого достаточно. А то, что там оценки, мы посмотрим, мне кажется, шансы у него есть на самом деле остаться в Испании. Команда Севильяна хотя и мало забивает, у него стилистика такая, довольно-таки комбинационная команда. То, что Смолов подходит, то, что у него в Краснодаре было. Но чем черт не шутит? Он, помнишь, Булыкин в Голландию перешел, тоже им 30 с чем-то было, что ли, стал забивать. Ден Хаг.
Там, точно.
А потом этот в Аякс перешел. В Аякс играл какое-то время. Так что все может быть.
Но ты же смотрел матч с Реалом, да, полностью? Ну, то есть, по крайней мере, до ухода Смолова ты же смотрел, да. Там же, в принципе, один гол и все. И Марко поставил ему худшие оценки Смолова из всех, кто был и на все, поле. Да, и на самом деле дальше по действиям-то ой-ой-ой. Там
проблема беда. Есть проблемы с черновой работой, есть проблемы еще с взаимопониманием с партнерами, но это естественно. У Смолова главное, то, что сейчас не хватает физики. Он с Локомотивом прошел один сбор. Понятно, то, что у него кондиция не оптимальна. Там же в Испании не было никаких каникул, а он целый месяц отдыхал, а потом только чуть-чуть над физикой поработал на первом сборе с Локомотивом. Сейчас он через матч набирает форму, это хорошо, что его ставят, ему дают кондиции набрать, и я думаю, что буквально через 2-3 недели он будет реально в своей лучшей форме, если, конечно, там без травм обойдется.
Ну да, слушай, вопрос о том, что как же здорово, что еще один футболист оказался в Европе российский, как это может повлиять на наш российский футбол, на наших футболистов, не знаю как, не знаю, есть у тебя ответ. Просто люди, которые вот так вот Смолова носят на руках после гола Реалу, может быть, забывают, что Головин давно уже в Монако как бы там у нас играет. Ну, видимо, забывают. Может быть, мы когда-нибудь уже будем к Смолову относиться в Сельте, знаешь, как к Головину в Монако. А, точно, да. У них же там очередной тур. Монако же тоже примерно в таком же положении.
Нет, просто слишком красивая история была. Только-только день рождения, только-только уехал.
Ну, только если
так. И не просто гол, но Сантьяго Бернабеу выходит, забивает на 7-й минуте. Ну, это прикольно. Ну, не каждый месяц такое с российскими футболистами происходит. Поэтому это такое, да, отношение.
Так вот, к вопросу о том, как это повлияло. Как ты думаешь, Дзюба бесится, вот, что Смолов, уехал, и что еще тут, понимаешь, что такой вечер?
Мне кажется, Дзюба...
Твиттер открывает, а там Смолов.
Дзюба — это гениальнейший актер. Вот, мне кажется, он бесится вообще из-за всего. Но вот когда на него смотрит камера... Вот в нем просыпается актер уровня Джека Николсона. Он просто гениальный актер. Ему нужно идти там не в бои без правил, как он там говорил в одном интервью, не в тренерскую деятельность, а именно в актеры. Актер он просто превосходный. Думаю, да, бесится.
Это ему и позволило, наверное, стать... Я сейчас вот так вот пальцами делаю кавычки главным героем чемпионата мира, да?
Ну нет, он еще и футбол играет неплохо.
Ну, простым теткам достаточно этой улыбки. Дзюба, кстати, после перерыва, как ты думаешь, продолжится вот это посылание Дзюбы с трибун? Или это все ушло как раз с концовкой первой части, и это забудется в межсезонье? Инфоповодов каких-то новых он не подавал, ходит, улыбается, в общем, все чисто. То есть, собственно, то, на чем закончился прошлый год, прошлый сезон, перенесется ли это во вторую часть?
Нет, на матче сбором, там в марте мы играем два матча, по-моему, если не ошибаюсь, или один товарищеский. Мне кажется, уже не будет таких провокаций. А на матче «Спартак»...
Не, подожди, я и тебе про внутренний чемпионат, потому что на внутреннем тоже были замечены.
Естественно, будет. Так это все было и до всей этой истории.
А-а-а.
Это нормально, на матч «Спартак-Зенит», естественно, такое будет.
Но на сборной?
Нет, мне кажется, нет.
А там уж дальше чемпионат Европы.
Ну да.
Перед тем, как к сборной перейти, еще перейти ко всяким Тиньковым, я еще с тобой хотел поговорить про фан-айди, Пряткиных, Шмяткиных. Соболев в «Спартаке», что ты о нем скажешь? Это тот тип форварда, который «Спартаку» подходит? Или наоборот, Соболеву подходит «Спартак»? Это вот что-то типа, не знаю... Ну, по фактуре, допустим, Заболотного, который ушел из Тосно в «Зенит» и «До свидания», или это ближе,
мне кажется, к Павлюченко,
да, который из «Ротора» в «Спартак» в свое время?
Ну да, если все пойдет, если, понимаешь, нападающему, чтобы как бы заиграть, ему, как никому другому, нужно, чтобы была поставлена командная игра, чтобы вот была налажена связь с полузащитой. Но пока в «Спартаке» все в процессе стройки, и непонятно, что там в итоге построится, очень сложно прогнозировать, как Соболев будет играть. Ну, допустим, тот же Понса, он вообще такой типичный нападающий, формат штрафной площади, который замыкает здорово-здорово, там замыкает эти фланговые кроссы. Вот он особо в «Спартаке» как-то не раскрылся. Да, там забивал, несколько матчей хороших провел, но это не так, чтобы очень здорово. Вот у Соболева может быть такая, точно такая же проблема. И опять же, вот как можно сейчас вот говорить о Соболеве? Я посмотрел на него в первом матче на Кубке, Том он не играл, в втором матче выиграл один тайм, в третий матч что-то я не помню. Ага. А тот матч, который вот был с «Араратом» 3-1, его не показывали. То есть я видел Соболева в «Спартаке», там, может быть, 90 минут, там, 100 минут плюс-минус, да? Но этого мало.
В общей сложности.
В общей сложности это совсем мало, да.
Как, скорее всего, этого в ближайшее время не будет, тем не менее, как ты относишься к увеличению количества команд в РПЛ? Надо, не надо, и кто в итоге это лоббирует? Потому что мы знаем, что открыто выступили «Спартак» и «Зенит».
Меня забавляет вот эту тему поднимать после таких вот новостей, как Тамбов арендовал.
Вот поэтому мы и поднимаем.
Базу в Тарасовке, а еще будет выступать в Нижнем Новгороде. Это бред полный. Или вот история была, «Химки» отказались бороться за РПЛ. Команда на третьем месте идет, в двух очках от первого места. То есть, ну, огромные шансы, да, пробиться.
Тем более, они там когда играют. Юран пришел, они говорят, ой, да, нет, да, давайте, да. Наверное, нет.
Наверное, нет.
Наверное, нет.
Ну, нет у нас команд, но это просто, я считаю, это, вот, знаешь, вот есть вопросы такие дискуссионные, да, там, где есть свои плюсы, минусы, там, за, против. А есть вопросы очевидные. Вот это маразм, мне кажется. Как раз-таки такой вот очевидный вопрос, где двух мнений быть не может. И когда я слышу второе мнение, я слышу какие-то детские аргументы. Будет больше матчей, будут в тонусе. Что за бред? У нас каждый ноябрь все ноют то, что уже, ну, устают команды, потому что, как в Европе, здесь не канает. У нас нет таких больших обоим. У нас гигантский прилет. Мы начинаем в середине июля или в конце июля. Когда с Европой проводят сравнение, почему-то это вот забываю сравнивать.
Исполком РФС недавно состоялся. Там, помимо всего прочего, говорили о Кубке России, который теперь будет в другой, немножко другая модель будет проведения.
Да.
Групповой этап. Не знаю, как это будет выглядеть. У нас еще не было, по-моему, такого, чтобы группа была в Кубке России. К вопросу, опять-таки, это наверняка лишние матчи, да? В любом случае, группа подразумевает увеличение игр. И вопрос в следующем. Нуждается ли Кубок России в реформировании? Если да, то как, по-твоему, и как вернуть престиж? И прежде всего, наверное, среди самих команд.
Престиж вернуть никак невозможно. Есть только один способ, в принципе, это увеличить призовой фонд. Кстати, увеличить его,
но они же теперь
получат 30 миллионов рублей.
Да, и правильно ли я понимаю, они где-то уже стали с более-менее ранней стадии уже по призовые как-то поувеличились. То есть это
я математику не изучал особенно, то, что победитель будет получать больше.
Хорошо, да. Допустим.
Хотя 30 миллионов, это, чтобы понимали, это двухмесячная зарплата Дениса Глушакова в «Спартаке».
Вот, спасибо, это очень показательно.
То есть, по сути, это копейки те же, да. Вот, либо вот реально прям очень увеличить призовой фонд, прям очень сильно, чтобы команды это чувствовали, либо каким-то образом сделать так, чтобы победитель Кубка выходил напрямую в Лигу Чемпионов. Но это зависит не от РПЛ.
А как мы, Пряткин сказал, это вот мы надо подумать, но здрасте, вы же без УЕФА никак не можете
вопрос решить. Это УЕФА решает, но, к сожалению, УЕФА. Была такая идея, по-моему, если не ошибаюсь, несколько лет назад обсуждали УЕФА, чтобы победители на национальных кубках вот выходили в Лигу Чемпионов. Но, по-моему, там ничем не закончилось в итоге.
Молодежное первенство изменилось. Организатором будет, слышал же ты, да, наверняка, организатором будет не только РПЛ, но еще и РФС. И там что-то, сейчас я тебе скажу, до 20 команд расширится, взялись за молодежное первенство. Что это за изменения? Хорошо это или плохо? Можно ли говорить, что это важные какие-то изменения?
Понятия не имею, но я точно знаю, что периодически там раз в 8-10 лет какие-то изменения вносятся. И каждый раз кто-то встает за трибуну и выступает за то, что вот пора, хватит нам фигню и маяться, давайте начнем наш молодежный футбол поднимать из руин. Ну, не знаю, там, по-моему, столы передвигают в комнате, и ничего толком-то не меняется. А что там может измениться?
Ну, не знаю. Я думал, что ты что-то больше знаешь, не знаю.
Ну, смотри, 20 команд, там какой-то другой формат, да, какие-то там ограничения другие будут, другой регламент, и что у нас...
Подожди, а молодежного же у нас сейчас скажу, просто чтобы мы не перепутали, дублирующие и молодежные чемпионаты – разные вещи.
Ну, да.
Чемпионат дублеров. А, да. Соответственно, молодежного вообще не существует сейчас, получается.
Ну, получается, да.
Вот, наверное, в этом штука, что возвращается молодежное первенство.
Не, молодежный существует. Там же «Спартак» молодежный, «ЦСКА» молодежный. Они там до до 19 лет играют. Существует. Дело не в этом. Вот если вот они принимают новые регламенты, да, ну а что это? То вот тренеры будут лучше тренировать, или там у тренеров какой-нибудь провинции зарплата с 20 тысяч рублей поднимется до 100 тысяч рублей, но ведь нет. Они занимаются просто бумагомаранием. Это имитация бурной деятельности. Давайте это изменим. Но массовый футбол нужно развивать. Нужно сделать так, чтобы тренеры получали нормальные зарплаты, а не эти нищенские, которые сейчас. Нужно сделать так, чтобы дети хотели идти играть в футбол.
Как это сделать?
А я не знаю, как это сделать в наше время. Допустим,
об этом мы постоянно говорим, но...
В мое время, идет. Понимаешь, вот в мое время, да, вот сейчас ребенок рождается с телефоном, с смартфоном в руке. У меня этого не было.
И играет в футбол, футбол на телефоне.
У меня была приставка Денди, это был предел мечтаний. Поэтому я с утра до ночи играл во дворе, там, на любой площадке, любую погоду играл, гонял мяч. Как сейчас сделать так, чтобы люди, пацаны шли играть в футбол, молодые, да, дети, вместо того, чтобы вот эти смартфоны, ну, и прочие гаджеты, чтобы они отбросили в сторону, ну, хрен знает, как это сделать. Должны какие-то герои быть.
Должна Слушай, быть... ну, есть герои. Вот хорошо, что если... Ну, есть какие? Же такие дети, которые... Вот, которые... Я хочу, да, идти в футбол, потому что там главная цель. Я хочу, как вот Дзюба, разъезжать на Майбахе, потому что... Вот такая цель сейчас. Тинькофф, возможно, к вопросу о деньгах. Почему всех возмутил Тинькофф, который будет титульным спонсором РПЛ? Давай сначала разберемся. Титульный — это какой? Это значит, что это будет Росгосстрах чемпионат.
Тинькофф чемпионат России.
Ну, не только же потому, что это, в принципе, одиозный такой чел, и он в свое время сказал, что я никогда не буду футболистов поддерживать, они все кривоногие, и тут вдруг становится спонсором. Хотя сам Тинькофф говорил, что, ну, если банк Тинькофф принял такое решение, дал понять, что это не он сидел такой. Угу. Так, а там целый там совет директоров, который вот принимает решение.
Мне вообще по барабану, кто деньги дает, лишь бы не «Газпром», потому что у нас так чемпион «Газпром», и вообще все вокруг «Газпром».
Ну, Миш, деньги же это не нам с тобой пойдут.
То дело в цене. 370 миллионов в год, но это даже не смешно.
Много?
Это много. Но это чуть больше, чем ноль. Это вообще настолько не смешно.
Это у нас такой дешевый футбол, да?
Ну, вот настолько, да, дешевый. Хотя Евгений Гинер и дальше будет говорить с Валерием Газаевым о том, что надо в 20 раз телеправа там увеличить стоимость и все остальное. Вот цена нашего футбола — 5 миллионов евро.
А почему у нас с телевизионными правами, кстати, такой провал? То есть, что мы не умеем? Ну, с заработками имеется в виду. Там, что мешает? Неумение, бюрократия? Ну,
знаешь, Петр, я умничать не буду. Если не знаю, на этот вопрос часто тоже спрашивают. Понятия не имею. Тут надо, видим, какие-то нюансы рынка. А у нас вообще рынок есть? Или у нас есть только монополия? Вот это тоже вопрос. Потому что ничего сказать не могу. То, что у нас права дико дешевые, и мы занимаем там что-то там 14 место в Европе, или даже 20-е, там, не помню, каждый год разные сведения. Это действительно так. В Европе-то в топ-лигах целеправа — это там больше 50% бюджета. У нас это там 2-3%, ну, вообще какие-то крохи просто.
Симак на днях сказал, что если государство полностью уйдет из спорта, мы увидим в краткосрочной перспективе, да, падение футбола, но постепенно мы выйдем на какой-то баланс по зарплатам и узнаем, сколько наш футбол стоит по-настоящему. Мы, в принципе, с тобой сейчас узнали, сколько он стоит, но нам Тинькофф дал понять, да, вот этим соглашением. Государство должно уйти из спорта.
А вот ты понимаешь, вот это вот самая такая вот дилемма. С одной стороны, вот деньги, да, губят государство и наш футбол, а с другой стороны... Вот я предполагаю, что если деньги эти убрать, то ничем хорошим это не закончится. Если у нас и так, вот если брать ПФЛ, ФНЛ и РПЛ, три профессиональные лиги, если у нас за 10 лет там сдохло, прошу прощения за грубость, там 50-60 клубов, там 70, ну, очень много просто, ну, ты знаешь эту историю.
Да,
клубы,
да,
просто,
конечно,
умирают пачками.
Конечно.
То что будет, когда убрать госбабки из нашего футбола? Ну, кто останется? Мне кажется, может быть настолько крутая катастрофа, что наш футбол не сможет это пережить.
Угу. Женя, у нас сколько осталось? Две минуты, Миша, остается. Теперь еще одно важное изменение. Теперь нашими судьями будет руководить Виктор Кашаев. Виктор, да?
Угу.
У нас уже был опыт связи с главой судейского корпуса, иностранцем Розетти. Давай вот как раз на судьях закончим. Что-то в силах в этом плане Кашая? Или невозможно, извините?
Ну,
Многое от него зависит
вообще?
Это опять
же имитация бурной деятельности. Передвигают шкафы и кресла в комнате.
Зарплата хорошая, наверное, да, у Виктора Кашая?
И у судей тоже там в рамках реформы им увеличивают зарплату. Там судья сможет в месяц зарабатывать, если он хороший судья, хорошие оценки, там до 1 000 000 рублей в месяц. Хорошие деньги, но дело не в том, кто будет воспитывать. Это, знаешь, это как вопрос вот о детских тренерах. Вот как воспитывать молодежь? Это ж не Кашай будет каждого судью молодого, да, будет брать и тренировать. Нет, это они на местах, там, в провинциях эти судьи появляются молодые. Школа нужна, чтобы школу проходили, чтобы они получали знания, получили навыки и знали, как работать. Угу. Кто этим будет заниматься? Кашай? Нет. То есть, опять же, ничего не меняется.
Спасибо тебе большое, Миш. Куча вопросов, они, как всегда, одни и те же, да, нерешаемые. Спасибо огромное, Миш, было очень интересно. Всегда welcome. А Михаил Барзыкин.
Да, спасибо, да, что слушали.
Спасибо.